Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Несмотря на огромную популярность Пасхи, несмотря на то, что из года в год даже люди, которые далеки от веры, даже люди, которые не верят в то, что Христос жил, в то, что Христос умер, приветствуют друг друга, несмотря на это, словами «Христос воскрес», «Воистину воскрес». Несмотря на все это, Пасха остается недооцененным праздником. Она остается праздником, который мы не понимаем до конца и не впускаем его в полной мере в нашу жизнь. Представьте себе на мгновение чувство учеников, которые они испытали в пятницу, а потом пережили в субботу. Для того, чтобы это сделать, вспомните момент самого страшного разочарования в вашей жизни. Разочарование, с которым было необычайно сложно справиться. Разочарование, когда вы чувствовали себя необычайно потерянным. Разочарование, когда вы не знали, что делать дальше. Потому что именно с этими чувствами и сталкиваются ученики. Именно это они испытывают. Они только что ожидали, что Христос триумфально войдет в Иерусалим. И после его триумфального входа в Иерусалим он выгонит оккупантов, он выгонит римскую власть, и он воссядет на троне предка своего Давида. А все обернулось совсем иначе. Он входит триумфально в Иерусалим, но через несколько дней его, вместо того, чтобы посадить на троне Давида, его убивают. И не просто убивают, он погибает позорной смертью. Он погибает смертью на кресте. Все кончено. Они видели чудеса, они видели, как исцеляются люди, которых невозможно было исцелить. Они видели, как воскресают из мертвых. Они видели чудеса своими глазами. Но теперь все кончено. Христос погиб. Христос умер. И в этот момент им очень сложно справиться с тем, что происходит в их жизни. Но буквально через день меняется абсолютно все в их жизни. Буквально через день меняется все. Потому что они видят Христа воскресшим. Потому что они видят Христа воскресшим, и это преображает их жизнь целиком и полностью. Ее меняет не учение Христа, потому что если не принимать во внимание, что Христос воскрес из мертвых, понять учение Христа достаточно сложно, и они постоянно его не понимали. Их изменил не пример Христа, потому что все заканчивается для них смертью Иисуса. Их изменяет именно этот день. Их изменяет этот день настолько, что в ближайшее время они в буквальном смысле снова совершат революцию. В нашем понимании древние города, такие как Рим, Афины, Коринф, если бы мы оказались в них тогда, показались бы нам совершенно варварскими, показались бы нам совершенно дикими по тем нравам, которые царили в этих городах. Но именно благодаря проповеди Христа эти города изменятся. Пасха, воскресение Иисуса Христа из мертвых, радикально изменила жизни учеников. Запишите себе в ваших бюллетенях, как она меняет ваши жизни. Как она практически изменяет вашу жизнь изо дня в день. Что именно меняется в вашей жизни благодаря тому, что Христос воскрес из мертвых. Что меняется? Потому что если мы впустим эту пасхальную весть, если мы впустим ее в свое сердце, мы увидим, что она на самом деле меняет абсолютно все в нашей жизни. Она меняет все, потому что Христос, воскреснув из мертвых, забирает награбленное у смерти. Христос забрал награбленное у смерти тогда, когда Он воскрес из мертвых. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем для того, чтобы прочитать отрывок из Евангелия от Иоанна, 21 глава. Позже Иисус опять явился своим ученикам. Это было у Тибериадского озера. Произошло все так. Симон Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зеведея и два других ученика собрались вместе. «Я пойду ловить рыбу», — сказал Симон Петр. «Мы тоже пойдем с тобой», — решили они. Они отплыли на лодке, но в ту ночь ничего не поймали. Рано утром Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали его. Он позвал их. «Дети, ну как, есть у вас рыба?» «Нет», — ответили они. Он сказал: «Забросьте сеть с правого борта и поймаете». Они забросили и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть. Ученик, которого любил Иисус, тогда сказал Петру: «Это Господь». Как только Петр услышал, что это Господь, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. Другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть полную рыбы. Они были на расстоянии около 200 локтей от берега. Когда они вышли на берег, то увидели горящие угли, на которых пеклась рыба, и рядом лежал хлеб. Иисус сказал им: «Принесите несколько рыб, что вы сейчас поймали». Симон Петр зашел в лодку и вытащил сеть на берег. В ней было 153 большие рыбы, однако сеть не провалилась. Иисус сказал им: «Идите сюда и позавтракайте». Никто из учеников не осмеливался спросить его: «Кто ты?» Они знали, что это Господь. Иисус подошел, взял хлеб и дал им, и также рыбу. Это уже третий раз Иисус пришел к своим ученикам после того, как Он воскрес из мертвых. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, покажи нам, пожалуйста, как Твое воскресение из мертвых практически меняет нашу жизнь, как оно преображает нашу жизнь, Господь, как оно дарит нам новую надежду и новый смысл, который был недоступен нам ранее. Покажи нам все то награбленное, что Ты вырвал из рук смерти и вернул нам. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В отрывке, который мы только что с вами прочитали, есть один момент, есть одна деталь, которая лишена всякого смысла, если это миф. Очень часто люди говорят о том, что смерть Христа, Его воскресение из мертвых, возможно, Он действительно умер, но точно не воскресал, и все то, что написано о Его воскресении, это миф. Но проблема в том, что написано это таким языком, как будто это действительно реально произошедшие события. И в частности, мы видим изобилие деталей в этих описаниях. Изобилие деталей, которые не встречаются ни в одном мифе. Эти детали появляются только тогда, когда люди действительно пережили то, о чем они пишут, и они, вспоминая потом, вспоминают вот эти детали. Это происходит только тогда, когда описывают реальные события. В частности, если это миф, если это легенда, то фраза о том, что ученики поймали 153 рыбы, лишена всякого смысла. В ней нет никакого значения. И люди пытаются найти его, думая о том, что, может быть, это 153 епископа ранней церкви, может быть, это еще что-то. Нет. Этих значений нет. Единственная причина, почему написали про 153 рыбы, заключается в том, что это были рыбаки, которые удивились улову, которые удивились тому, что они принесли такой большой улов, и при этом их снасть не порвалась. Это единственная причина, почему они описывают это. Это реальные события. Реальные события, которые отражают действительную историю воскресения Иисуса Христа из мертвых и Его явление ученикам, и то, как Он меняет их жизнь, как то, каким образом Он преображает абсолютно все в их жизни. И прежде чем мы перейдем к этому, нам нужно посмотреть на то, что же именно смерть украла у нас, что именно Христос возвращает нам. В книге «Бытие», 3 главе, мы читаем с вами отрывок, в котором говорится как раз о результатах нашего решения. Мы приняли решение жить по своим законам, мы приняли решение жить по своим правилам, мы приняли решение жить так, как я хочу. И вот в тот момент, когда мы приняли это решение, когда мы приняли решение жить независимо от Бога, в нашу жизнь вошла смерть. И смерть – это не только ограниченность нашего века на земле. Смерть имеет гораздо более глубокие последствия. Смерть, например, лишает нас той связи, что была у нас раньше друг с другом. А женщине он сказал: «Я мучительно сделаю беременность твою. В страдании ты будешь рожать детей, ты будешь желать мужа, и он будет властвовать над тобой». Адаму же он сказал: «Так как ты послушался жены и съел плод с дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него, проклята из-за тебя земля. В тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей жизни. Она произрастит тебе клочки, и колючки и сорняки, ты будешь питаться полевыми злаками. В поте лица своего ты будешь добывать хлеб, пока не вернешься в землю, из которой ты был взят, потому что ты прах, и в прах вернешься». Выбрав жизнь по своим правилам, тогда, когда Адам ослушался Бога, в нашу жизнь входит смерть, которая приводит к тому, что жизнь рождается теперь в муках, что жизнь появляется теперь в страшных муках. Это приводит к тому, что жизнь протекает в муках и сопровождается бесплодием нашего труда. Жизнь протекает в муках и сопровождается бесплодием труда, тогда, когда мы трудимся, но все, что мы получаем, это колючки и сорняки. Жизнь оканчивается смертью. Именно эти последствия Христос и преодолевает своей жизнью, смертью и, самое главное, воскресением. Именно эти последствия Христос и преодолевает своей жизнью, смертью и, самое главное, воскресением. Христос забрал награбленное у смерти. Смерть лишила труд смысла, но Христос преобразил повседневность, вернув духовный смысл труду. Смерть заставила нас терпеть поражение, но Христос преодолевает наше поражение. Смерть убедила нас в том, что мы совсем одни, но Христос подарил нам защищенность. Смерть сделала наши ошибки непростительными, но Христос подарил нам прощение. Смерть делает наши ошибки непростительными, но Христос дарит нам прощение. Начинается все с повседневности, с обыденности, с рутины. Позже Иисус опять явился своим ученикам. Это было у Тивериадского озера. Произошло все так. Симон Петр, Фома, называемый близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зеведея и два других ученика собрались вместе. «Я пойду ловить рыбу», — сказал Симон Петр. «Мы тоже пойдем с тобой», — решили они. Они отплыли на лодке, но в ту ночь ничего не поймали. Рано утром Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали его. Он позвал их. «Пацаны, ну как, есть у вас рыба?» «Нет», — ответили они. Переводы, к которым мы все привыкли, используют здесь слово «дети». Но гораздо лучшим переводом было бы «ребята» или «пацаны». Он обращается не к ним не как к детям, он обращается к ним как к своим друзьям. Поймали ли вы что-то или нет? И между нами и учениками есть намного больше общего, чем мы привыкли думать. Потому что в тот момент, когда Иисус является им у Тивериадского озера, это уже третий раз, когда Он является им. Они знают, что Он воскрес из мертвых. Они знают, что Он победил смерть. Более того, Он уже направил их на служение. Но они все еще потеряны. И утром они тащатся на работу. Они трудятся весь день, они трудятся всю ночь в поте лица. И в конце концов ничего не получают. Они терпят неудачи на работе. Они ведут себя точно так же, как ведем себя мы. Мы получили смысл жизни. Христос явился нам воскресшим. Он показал нам, что Он победил смерть. Но точно так же изо дня в день мы тащимся на работу, мы терпим лишения, мы терпим трудности. И все заканчивается порой неудачами. И мы не видим, каким образом наша вера, о которой мы говорим в воскресенье, связана с нашим повседневным трудом, с тем, что происходит в течение недели. Вот этот отрывок, 21 главе Евангелия от Иоанна, показывает нам, каким образом наш труд связан со всем остальным, что происходит в нашей жизни. Дело в том, что Евангелие от Иоанна, в принципе, заканчивается 20 главой. После 20 главы, после того, что Иоанн пишет, в конце 20 главы можно было закончить, можно было ничего больше не писать. Но Иоанн пишет по скриптум. Он пишет еще одну главу. И вот в этой главе, в 21 главе, он и показывает практически, каким образом воскресение Христа преображает повседневность, преображает рутину, преображает труд, каким образом изменяется абсолютно все в нашей жизни. Ученики становятся апостолами не потому, что они услышали призыв Христа и ушли в монастырь, для того, чтобы теперь к ним в монастырь приходили люди, и теперь бы они рассказывали им радостную весть Иисуса Христа, но жили бы вот в этом закрытом обществе. Они изменяются и становятся апостолами не потому, что они заменяют свой земной труд на небесный труд. Нет, они делают свой земной труд благодаря воскресению Христа теперь небесным. Их земной труд преображается, у них появляется совершенно новый смысл всего того, что они делают. Он сказал: «Забросьте сеть с правого борта и поймаете». Они забросили и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть. Ученик, которого любил Иисус, сказал тогда Петру: «Это Господь». Как только Петр услышал, что это Господь, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. Другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть полную рыбы. Они были на расстоянии около 200 локтей от берега. Когда они вышли на берег, то увидели горящие угли, на которых пеклась рыба, и рядом лежал хлеб. Иисус сказал им: «Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали». Иисус не отменяет земной труд. Он преображает земной труд, делая его небесным и наполняя, Он возвращает смысл труда, Он возвращает теперь новый смысл во все, что мы делаем. Он преображает нашу повседневность. Первым преображает ее послушанием Господу. Забросили и поймали. Мы видим в этом отрывке очень явную корреляцию. Мы видим, что они слушаются Господа. Они не только слышат Его, они исполняют то, что он говорит им. Они послушали его и получили результат. Господь изменяет свой труд, потому что он говорит теперь к нам, он обращается к нам. Он меняет его не тем, что нам теперь нужно найти что-то новое, что нам нужно делать, но тем, как мы делаем то, что мы делаем. Они послушались Господа. Второе – присутствие Господа. Как только Петр понимает, что это Господь, он бросает все и бежит к нему, потому что он хочет провести время с Господом. Он хочет быть с ним как можно больше времени. Он плывет к нему. плывет к Нему, потому что Ему настолько важно с Ним быть. И сейчас, когда мы трудимся, Господь присутствует в нашем труде. Апостол Павел говорит о том, что мы соработники у Бога, мы Его коллеги, мы трудимся вместе с Ним. Он присутствует во всем, что мы делаем. Вот этим присутствием Господь преображает наш труд, преображает нашу повседневность. Он с нами всегда. Наконец, Он преображает наш труд нашим поклонением, приношением плодов. Он не просто говорит им, забросьте сеть, вытяните сеть на берег. Он говорит, принесите мне рыбу, принесите мне то, что вы поймали. В буквальном смысле слова, плоды ваших трудов принесите к моим ногам. И они приносят плоды своих трудов к его ногам. Вот эти три вещи, которые делают самые обычные, самые обыденные вещи в нашей жизни, наполненными теперь глубоким духовным смыслом. Господь преображает нашу повседневность. Насколько духовна рутина в нашей жизни? Является ли воскресший Христос частью нашей учебы, работы, воспитания детей или каких-то повседневных вещей? Приносим ли мы эту часть нашей жизни Господу как песнь прославления? Поклоняемся ли мы Ему повседневным, рутинным, тем, что так легко не заметить? Брат Лоренс был самым простым монахом приблизительно в 17 веке в одном из монастырей Парижа. Это человек, которого очень часто изображают на кухне, либо за мытьем посуды, либо за готовкой. Изображают его таким образом, потому что на протяжении всей жизни другие люди тянулись к нему, потому что они ощущали, что он находится каким-то образом в Божьем присутствии постоянно, что каким-то образом Божье присутствие наполняет всю его жизнь. И они настолько надоели ему вопросами, что в конечном итоге этот простой человек написал книгу. Книга так и называется «Практика Божьего присутствия». В ней он пишет: «Я решил отдать все для всего. И так, предоставив себя полностью Богу, я отказался из-за любви к Нему от всего, что не есть Он. Я начал жить, как будто нет никого, кроме Его и меня в мире. Я поклонялся Ему настолько часто, насколько мог, и хранил свой разум в Его святом присутствии, и возвращал его сразу, как обнаруживал, что он нуждает от Него. Я не находил и малейшей боли в этом упражнении, и я продолжал это, несмотря на все трудности, которые происходили без беспокойства и без бедствия, когда мой разум был вынужден нуждать. Я сделал это своим делом и на протяжении всего дня, и в молитве, ибо всегда, каждый час, каждую минуту, даже во время напряженной работы, я отгонял от своего разума все, что могло прервать мою мысль о Боге». Другими словами, он говорит, что когда я готовил на кухне, я готовил вместе с Богом. Бог был рядом. И я напоминал себе о том, что Он рядом. Когда я мыл посуду, я мыл ее ради Бога. И Бог был рядом со мной в этот момент. Что бы я ни делал, каким бы ни был мой труд, я постоянно напоминал себе о том, что я это делаю ради Господа. Я это делаю вместе с Господом. Я это делаю, поклоняясь Господу. Потому что Христос преображает все в нашей жизни. Христос забрал награбленное у смерти. Христос забрал награбленное у смерти и вернул нам смысл труда. Позже Иисус опять явился Симон своим ученикам. Это было у Тивериадского озера. Произошло все так. Симон, Петр, Фома, называемый близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Заведея, и два других ученика собрались вместе. «Я пойду ловить рыбу», — сказал Симон Петр. «Мы тоже пойдем с тобой», — решили они. Они отплыли на лодке в ту ночь, но ничего не поймали. Рано утром Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали его. Он позвал их: «Дети, ну как, есть у вас рыба?» «Нет», — ответили они. Он сказал: «Забросьте сеть с правого борта и поймаете». Ученики трудятся на протяжении всей ночи и терпят неудачи, терпят поражение. Это чувство знакомое каждому из нас, когда ты работаешь над проектом, когда ты готовишься к экзаменам, когда ты трудишься, действительно не покладая рук, и все, что ты получаешь в конечном итоге, это двойка. Или неудачу, или поражение. Нам знакомо это чувство. Они трудятся всю ночь, они совершенно ничего не поймали. Но это не первое поражение в их жизни. Дело в том, что только что в 20 главе Господь посылает их на служение. В 20 главе Евангелия от Иоанна мы читаем: «Увидев Господа, ученики обрадовались. Иисус опять сказал им: „Мир вам, как Отец послал меня, так и я посылаю вас“. С этими словами Он дунул на них и сказал: „Примите Святого Духа. Кому вы простите грехи, тем они будут прощены, а на ком оставите грехи, на тех они останутся“». Он посылает их в мир, он посылает их на служение, он дает им великое поручение. Великое поручение находится не только в Евангелии от Матфея, оно находится в каждом из Евангелий. И вот эта версия великого поручения в Евангелии от Иоанна. На следующий день, через какое-то время, ученики просто возвращаются к своей профессии. Они просто возвращаются к тому, что им привычно. Они просто возвращаются к тому, что они делали всегда, забывая о том призвании, которое дает им Господь. Но удивительно, что в 21 главе Господь не ругает их за это. Он понимает, насколько они потеряны, он понимает, насколько им сложно принять вот эту новую реальность, в которой они живут. Он дает им возможность, он дает им свободу. Можете себе записать, действовать и ошибаться. Он дает им свободу действовать и ошибаться. Мы привыкли думать, что духовность выглядит как пассивность, что человек должен запереться в комнате, долго усиленно молиться, поститься, до тех пор, пока он не начнет слышать голоса, до тех пор, пока ему не станет явным, что именно нужно делать дальше. А порой ты не знаешь, что делать дальше. И в этом нет ничего страшного. Ты можешь действовать, и ты можешь ошибаться. Ты можешь действовать, и можешь ошибаться, потому что Христос поймает тебя, если ты действуешь во славу Его. Мы можем делать и терпеть неудачи. Именно это и происходит с учениками. Они делают, они рыбачат, и они терпят неудачи. Мы можем терпеть поражение, потому что Господь заботится о нас. Вместо того, чтобы указывать ученикам на ошибку, Иисус делает две потрясающие вещи. Во-первых, Он напоминает им об их призвании. Это второй чудесный улов, который испытали ученики. И второе, Он показывает им, что Он является источником их успеха. Не их усилия, не их усердие, а Он является источником их успеха. Этот отрывок смиряет тех, кто уверен в себе. Этот отрывок смиряет тех, кто привык полагаться на себя, потому что он напоминает о том, что порой ты можешь сделать все правильно, ты можешь сделать все хорошо, ты можешь сделать все, как должно быть, и все равно потерпеть неудачу. Но ничего. Господь все равно любит нас. Он все равно рядом с нами. И Он использует поражение для того, чтобы принести славу себе. Этот отрывок ободряет тех, кто не уверен в себе, тех, кто испытывает страх поражения, кто боится даже попробовать выйти в море. Этот отрывок ободряет тем, что Иисус служит своим ученикам, приготовив им завтрак. Его забота об учениках не зависит от того, насколько они были успешны в своем труде. Он все равно заботится и печется от них. Этот отрывок показывает нам, что мы можем во всем доверяться Господу. Мы можем во всем доверяться Господу. В нашем успехе, в наших поражениях, в нашей работе, даже тогда, когда мы ошибаемся, мы все равно доверяемся Господу. Господь преображает не только нашу повседневность, Он преображает и наши поражения в жизни, страхуя нас. Влияет ли победа Христа над смертью на то, как мы воспринимаем наше поражение в жизни? Чувствуем ли мы в свободу рисковать? Ощущаем ли мы, что мы можем терпеть неудачи в жизни, потому что Иисус подарил нам вечность? Потому что Иисус подарил нам вечность. Святой Августин Блаженный сказал, что как агнец Христос принял смерть, но как лев Христос смерть поглотил. Как агнец Он принял смерть, но как лев Он смерть поглотил. Христос забрал награбленные у смерти. Христос забрал награбленные у смерти. Симон Петр зашел в лодку и вытащил сеть на берег. В ней было 153 большие рыбы, однако сеть не порвалась. Иисус сказал им: «Идите сюда и позавтракайте». Никто из учеников не осмеливался спросить Его: «Кто ты?» Они знали, что это Господь. Иисус подошел, взял хлеб и дал им, а также рыбу. Это уже в третий раз Иисус пришел к Своим ученикам после того, как Он воскрес из мертвых. С одной стороны, Иисус просит Своих учеников, чтобы они принесли Ему рыбу. Но с другой стороны, в этот момент, когда Он просит учеников принести Ему рыбу, Он уже развел костер, Он уже приготовил хлеб и Он уже пожарил рыбу. Вот это вот удивительный момент в этом отрывке. То есть Христос говорит: ребят, есть у вас рыба? Нет рыбы, забросьте с правого берега, забросьте с правого борта, поймаете рыбу. Они поймали рыбу, принесите мне рыбу. Но у Него уже есть рыба. Мы очень часто думаем, приходя к Богу, о том, что мы нужны Господу, потому что Ему нужны наши таланты, наши способности, наша уникальность. А Господь говорит: мне нужен прежде всего Ты. Я люблю прежде всего Тебя. Не то, что Ты мне даешь, не то, что Ты мне можешь дать, потому что у меня есть все. Мне нужен прежде всего Ты. Я люблю тебя, я пекусь о тебе, я забочусь о тебе. И этот отрывок показывает нам, что даже в эти моменты Он продолжает заботиться о нас. Он знает, через что мы проходим. Мы можем быть уверены, что Он знает абсолютно все, что происходит в нашей жизни. Он знает, через что мы проходим в нашей жизни. Поэтому Он уже готовит завтрак. Он знает, что им нужнее всего. Он знает, что больше всего они нуждаются сейчас, утром, просто в завтраке. И Он уже приготовил его. И Он не просто знает, через что мы проходим. Он заботится о нас посреди наших проблем. В то утро на берегу озера Тивериадского Он показывает нам, как печется о тех, кто следует за Ним. Возможно, у нас не будет икры на завтрак. Возможно, у нас не будет черной икры на завтрак. Возможно, у нас не будет красной икры на завтрак. Возможно, у нас даже икры ментая не будет на завтрак. Может быть, у нас даже хлеба не будет на завтрак с маслом. Но у нас будет завтрак. Мы знаем, что Он печется о нас. Мы знаем, что Он заботится о нас. Мы знаем, что Он заботится о нас во всех обстоятельствах нашей жизни. И этот отрывок напоминает нам об этом. Помним ли мы, что Господь печется о нас? Как часто мы оглядываемся назад, чтобы еще и еще раз поблагодарить Его за Его заботу? Видим ли мы сегодня лишь трудности или замечаем и огромные благословения в нашей жизни? Принимаем ли мы за данность то, что есть у нас, или славим за это Господа? Принимаем ли мы это за данность, или мы действительно прославляем Бога за то, что у нас есть? Тимоти Келлер пишет, что воскресение Христа из мертвых не только дарит надежду в будущем, но и дарит надежду на исцеление шрамов в настоящем. Это не только дарит нам надежду на будущее, но и дарит нам надежду на исцеление шрамов в настоящем. И есть еще один момент. Еще один момент в этом завтраке, завтраке на берегу озера Тивериадского. Момент этот связан с Петром. Еще одна причина, почему Иоанн пишет 21 главу, потому что остается загадкой, что же произошло дальше с Петром. С Петром, который трижды отрекается от Иисуса. Во всех Евангелиях написано о том, что Петр трижды отрекся от Иисуса. Все знают эту часть истории. Но как Петр, который трижды отрекся от Иисуса, стал вновь апостолом? Как он стал вновь учеником, который распространял благую весть, который приводил людей к покаянию, который стал одним из основ, одним из столпов церкви. Как это произошло? Что произошло в его жизни? Вот этот разговор Петра и Иисуса. Когда они закончили есть, Иисус сказал Симону Петру: «Симон, сын Иоанна, ты действительно любишь меня больше, чем они?» И это напоминание о том, что во время Тайной вечери, во время последней трапезы, в которой участвовал Иисус, Симон сказал о том, что он больше любит Иисуса Христа, чем все остальные. На что Иисус сказал, что ты предашь меня трижды. «Да, Господи, — ответил тот, — ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал: «Тогда паси моих ягнят». И во второй раз Иисус спросил его: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал: «Заботься о моих овцах». Потом Иисус в третий раз спросил Петра: «Симон, сын Иоанна, ты любишь меня?» Петр опечалился, что Иисус спросил его в третий раз: «Любишь ли ты меня?» И ответил: «Господи, ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал ему: «Паси моих овец». Если вы в церкви достаточно давно, то наверняка вы слышали уже проповеди по этому отрывку, вы слышали, что здесь Иисус использует одно слово для любви в греческом. Петр отвечает ему другим словом по-гречески. Ну, то есть приблизительно Иисус спрашивает его: «Петр, любишь ли ты меня?» А Иисус отвечает ему: «Ну, Петр, Иисус, ты мне нравишься». Потом еще раз и еще раз, пока Петр не признается, что он действительно любит Иисуса. Проблема в том, что в арамейском слово одно. В арамейском нет трех разных слов для того, чтобы любить. И он использует три разных слова, просто чтобы не было повторения: «любишь, любишь, любишь, любишь». И мы концентрируемся на ответе Петра. Мы смотрим на этот отрывок все время, и мы смотрим на то, как Петр отвечает, и мы смотрим на то, что Петр говорит, и мы думаем о том, что весь отрывок заключается в том, что Иисус говорит: «Петр, ты любишь меня? Ты на самом деле любишь меня? Ты действительно любишь меня? Докажи мне». Мы привыкли читать его таким образом. Мы не видим, что трижды Иисус говорит Петру: «Я люблю тебя. Я верю в тебя. Я доверяю тебе. Ты прощен. ты омыт. Ты можешь начать с чистого листа. Ты все сможешь, потому что я с тобой, Петр, я верю в тебя. Мы не видим этого. Мы видим только «докажи мне, что ты любишь меня». Мы не видим то, что Иисус говорит ему «я верю в тебя». А говорит он это ему каждый раз, когда он задает ему вопрос «Петр, ты любишь меня?» И Петр отвечает «да». Иисус говорит «паси моих овец». Служи тем, кто был верен мне, служи моим людям, веди за собой моих людей, я доверяю тебе моих людей, самое дорогое, что есть у меня, я только что претерпел ужасные муки за этих людей, я доверяю тебе этих людей, настолько ты дорог для меня». Он спрашивает его три раза не потому, что ему нужно услышать три раза, что Петр любит его. Да, есть определенная симметрия в том, что Петр отрекается от Христа трижды, и Петр говорит Иисусу трижды, что он любит его, но симметрия эта нужна прежде всего Петру. Петру нужно понять, что он прощен. Петру нужно понять, что он принят. Петру нужно понять, что все в прошлом. Что со Христом все в прошлом. И он может двигаться дальше. Петру нужно это услышать. Точно так же, как это нужно услышать, возможно, и каждому из нас. Мы не зарабатываем спасение принятием трудных решений в жизни. Мы отражаем обретенное спасение принятием этих решений. Мы не зарабатываем спасение принятием трудных решений в жизни. Мы отражаем то спасение, которое дано уже нам принятием этих решений. Это может проявляться в том, чтобы примириться с бывшей женой, вернуться в семью, заботиться о своих детях, о тех, кого Бог верил мне, чтобы я заботился о них. Это может быть проявлением любви к соседям, которых совсем не хочется любить, откровенно хочется покарать сейчас за все то, что они сделали. Это то, что делать совсем не хочется, но именно так мы проявляем заботу о тех, кто верен в нам. Представьте себе этот разговор, но уже не с Петром, а с каждым из нас. Потому что в разный момент времени мы все говорили Богу, что мы любим Его сильнее, чем все остальные, и мы все предавали Его, каждый из нас. Слышите, как Иисус спрашивает нас, любишь ли ты меня? Не для того, чтобы я доказал Ему свою любовь, но для того, чтобы мы услышали, что Он любит нас, для того, чтобы мы услышали, что Он прощает нас, для того, чтобы мы услышали, насколько сильно Он верит в нас. Самое главное – это то прощение, что дарит Петру Иисус. Смерть Христа повернула вспять последствия моего греха. Смерть Христа повернула вспять последствия моего греха. И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились в тихой молитве покаяния между вами и Богом, разговоре между вами и Богом, разговоре, в котором важнее всего искренность вашего сердца. Если вы не можете вспомнить этот момент, обратитесь к нему сегодня, между вами и Богом. Примите таинство святого водного крещения для того, чтобы показать всему миру, что вы доверились Христу, для того, чтобы показать, что вы услышали, как Он спрашивает вас, любишь ли ты меня? Вы ответили Ему, да, я люблю тебя. Больше всего на свете ты нужен мне. Я люблю тебя. Сделать этот шаг сегодня. Потому что Христос награбил. Христос забрал награбленное у смерти. Святой Иоанн Златоуст в беседе о кладбище и кресте пишет, как в доме, объятом тьмою, кто-нибудь, зажегший светильник и поставив его на возвышении, прогоняет тьму, так и Христос во вселенной, объятой мраком, водрузив крест, как бы некоторые светильники, подняв его высоко, рассеял весь мрак на земле. И как светильник содержит свет вверху на своей вершине, так и крест вверху на своей вершине имел сияющее солнце правды. Увидев его пригвожденным, мир вострепетал, земля заколебалась. Камни распались. Смерть лишила смысла труда. Но Христос преобразил повседневность, вернув духовный смысл труду. Смерть заставила нас терпеть поражение, но Христос преодолел эти поражения. Смерть шептала нам о том, что мы совершенно одни в этом мире. Но Христос подарил нам защищенность. Смерть говорила нам о том, что есть непростительные ошибки в этой жизни, но Христос подарил нам прощение. Христос подарил нам прощение. В следующий раз мы вернемся с вами к изучению основ веры. Мы поговорим о том, как смотреть в суть вещей, как видеть суть вещей, когда будем разбирать с вами доктрину Святой Троицы. Не довольствуйтесь сегодня только тем, чтобы произносить пасхальное приветствие «Христос воскрес», отвечая «Воистину воскрес». Впустите эти истины в свое сердце. Не удовлетворяйтесь лишь тем, чтобы верить в то, что Иисус воскрес из мертвых 2000 лет назад. Позвольте этим истинам изменить вашу жизнь. Примите из израненных рук Христа, награбленное смертью, что Он возвращает нам своим воскресением. Что Он возвращает нам своим воскресением. Все наше детство мы читали с упоением про Али-Бабу. Помните Али-Баба и 40 разбойников? Помните? Да, Сим-Сим, откройся, вот это вот все. Чудесная пещера, в которой огромные сокровища награблены. Ведь сказка-то про Христа. Сказка про мальчика, который входит в пещеру для того, чтобы вернуть награбленное. И вот точно так же Иисус вошел в пещеру, был похоронен для того, чтобы вернуть нам награбленное смертью, для того, чтобы вернуть нам все то, что мы потеряли. Об этом переполохе, который случился во Вселенной в тот день, когда Христос воскрес из мертвых, очень хорошо пишет французский поэт польского происхождения Гийом Аполлинер. «Покуда в сумраках аметистового неба тонает сияние Христова нимба, живая лилия людской премудрости, неугасимый факел рыжекрудый, тщедушный сын страдалицы Мадонны, людских молений куст вечно зеленый, бессмертие и жертвы воплощения, шестиконечная звезда, священная, Бог, снятый в пятницу с креста, воскресший воскресенье, взмывает в небо Иисус Христос на зависть всем пилотам и побивает мировой рекорд по скоростным полетам, зеница века, зрак Христов, взгляд 20 веков, воздетый вверх, и птицей, как Христос, взмывает в небо век. Назеют черти рты, раскрыв из преисподней, они еще волхвов из Иудеи помнят, кричат: не летчик он, налетчик он и баста. И вьются ангелы вокруг воздушного гимнаста. Какой на небесах переполох! Какой на небесах переполох! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И воскреснув, Он забрал награбленное у смерти. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы славим Тебя за смерть Христа. Славим Его за совершенную жизнь, славим Его за то, что Его ранами мы исцелились. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Он забрал награбленную смерть и повернул вспять проклятие греха, чтобы мы теперь могли наслаждаться смыслом нашей жизни, чтобы мы могли наслаждаться надеждой в нашей жизни, чтобы мы могли знать, что сама жизнь теперь, Господь, будет вечной. Мы славим Тебя за это. Я прошу Тебя за тех, кто еще не обратился к Тебе, кто не может вспомнить момент, когда бы он принял решение следовать за Тобою. Дай им сейчас смелости и решительности сказать: «Прости меня, Боже. Прости меня, что я так долго закрывал глаза на то, что Ты любишь меня. Прости меня, что я так долго игнорировал то, насколько я дорог Тебе. Прости меня. Прости мне мои грехи. Прости мне все мои грехи, ошибки. Все те разы, когда я спотыкался, Господь. Прости меня. Будь моим Богом. Будь моим Спасителем. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое святое молюсь меня, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblейскаяцеркавь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.